Эфир телеканала «Союз» продолжает информационно-просветительская программа Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Здравствуйте. 1 сентября для школьников вновь свои двери открыли не только полностью светские общеобразовательные учебные заведения, но и православная гимназия во имя святителя Иннокентия Пензенского. И сегодня для беседы в нашей программе, посвященной Дню знаний, мы пригласили в студию протоиерея Алексея Горшкова, духовника православной гимназии. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Алексей, наверное, традиционный в начале учебного года вопрос. Больше ли сегодня первоклассников в православной гимназии, чем было в прошлом году? Или каждый год набор сохраняется на одном и том же уровне?
Судя по моим наблюдениям, интерес к обучению в православной гимназии каждый год немного, но возрастает, особенно у тех родителей, дети которых идут в первый класс. И, наверное, не исключением будет и нынешний год, так как заявок было достаточно для того, чтобы нам сформировать полный первый класс.
Какова ваша роль как духовника именно в гимназии?
Вы знаете, вот я пытаюсь найти свое место в этом учебном процессе, который происходит в православной гимназии. И уже с прошлого года, вот так для себя, я принял решение не просто приезжать, уезжать в гимназию для совершения молитвы или преподавания какого-то урока, а я принял для себя решение пребывать там не только вот вместе с преподавателями, но и вместе со всеми учениками. И я должен для себя сделать такие выводы, что это уже принесло определенный положительный результат. То есть, когда учащиеся знают, что священник находится на территории гимназии, то, соответственно, они ведут себя по-другому. Моя задача как духовника сводится не только к тому, чтобы я совершал молебен перед началом занятий, но еще и она может свестись к тому, чтобы принимать исповедь у учащихся, наблюдать за их духовно-нравственным состоянием. Здесь, конечно, необходимо очень пристальное око, наверное, именно такого пастыря, у которого есть определенный пастырский опыт служения. Вот поэтому вот мне, как имеющему уже детей в своей семье, бывает, я бы сказал, интересно даже вот наблюдать за этим процессом, насколько действительно для детей важно знать, что священнослужитель не просто формально приходит для совершения какой-то требы, а принимает участие в их личной жизни.
Вот в течение года, вот именно в плане духовного развития, вы замечаете в детях какие-то изменения? Вот приходит первоклассник, например, не воцерковленный, ну или же пусть даже воцерковленный ребенок. Он как-то духовно растет вот к концу учебного года. Вы замечаете какие-то вот ростки нравственности, духовности?
Ну, судя по тому, что выпускники нашей православной гимназии, насколько мне известно, поступают в Пензенскую духовную семинарию, то это говорит, наверное, о том, что мы не зря там трудимся. Как в прошлом году поступали ребята в нашу семинарию, в этом году поступил выпускник. И, насколько мне опять же известно, и в следующем году планируется, значит, поступление одного из выпускников нашей православной гимназии. В отношении их воцерковления мне бы хотелось заметить вот некоторые эпизоды, можно сказать, такой рабочей обстановки в нашем учебном процессе, когда ко мне на беседу направляют учащихся с неудовлетворительным поведением. Ну, как правило, это бывают уже старшеклассники, И вот в беседе с ними я им обычно говорю, что независимо от того, как мы расстанемся, в любом случае мы будем друзьями. Вот, то есть независимо от того, какие у значит, нашего воспитанника религиозные убеждения, а они могут поменяться. И в этом, ну, такова жизнь. Может быть, и ничего, можно сказать, страшного нет. Они могут вернуться, эти убеждения. То есть в какой-то период времени молодой человек может свои религиозные убеждения пересмотреть или поменять, но в течение жизни он может вернуться к вере, вернуться к совершенно другому осознанию своей жизни. Вот поэтому в нашем процессе обучения очень важным мне кажется вот такой особый подход именно к тем детям, которым вот мы привыкли относиться негативно из-за их вот плохого поведения. Ну, раз ты плохой, значит, к тебе и такое отношение будет плохое. Вот вы знаете, я не сторонник этого, и поэтому в каждом человеке, даже самом подлом, иногда такое тоже бывает, когда человек совершает какие-то подлые поступки, я стараюсь видеть прежде всего образ Божий и отделить обязательно от самого человека тот негативный поступок, который он совершил. Вот это опять же им помогает осознать, что они не одни вот с этой бедой, с этим горем. Ведь их, вот выражаясь нашим современным языком, прессуют не только преподаватели, а это наша обязанность. Призывать их к дисциплине, призывать к успеваемости. Их прессуют родители за то, что они приносят неудовлетворительные оценки. А как им быть тогда? Как им выходить из положения? И вот мне кажется очень важным, когда они опору видят в духовнике, в священнослужителе, которых выслушает и поймет. И во всяком случае не будет их осуждать.
Вот вы сказали, к вам направляют, да, вот, например, плохих, да, в кавычках пусть будет учеников. А бывает такое, что сами гимназисты приходят по своей инициативе к вам с каким-то, с какой-то проблемой, личной, может быть, не только по учебе, но и в личной жизни. Бывает
это? Это бывает, замечу, что это бывает не так часто. Это бывает в основном не со старшеклассниками, то есть это в основном такой возрастной, значит, возрастной такой вот период времени, когда молодой человек начинает вот осознавать себя. И в основном это, конечно же, бывает вот как начальный класс, так и среднее звено. Вот они как-то, наверное, больше открыты. Они поэтому не видят таких препятствий, чтобы идти к священнику с каким-то вопросом. Иногда, вы знаете, они даже не дают проходу. Есть такие у нас ученики, и слава Богу. Вот пока им не ответишь на вопрос, они просто не дадут тебе дальше идти, остановят на месте и все. А вот со старшими, конечно, сложнее, ведь для них важно, как отнесутся их сверстники, как они посмотрят на их поступок, как они оценят его, если он обратился к священнослужителю, к духовнику. А старшее звено у нас предпочитает обращаться ко мне не на территории гимназии, а уже на территории моего храма, где я несу свое непосредственное служение. Вот так мы выстраиваем с ними отношения. То есть те, кто по каким-то причинам не могут обратиться непосредственно ко мне на территорию православной гимназии, то мы находим другой выход, уже встретиться в храме.
А если говорить о родителях, бывают ли такие случаи, когда к вам обращаются за помощью родителей? Не только, опять же, в воспитании детей своих, но и, например, семейные какие-то там конфликты, неурядицы. Можно к вам прийти, вот, родители?
Вы знаете, первое время моего духовного, значит, делания, вот, которое происходило в стенах православной гимназии, оно было связано с посещением тех семей, которые нуждались в духовном совете. И поэтому я вот так вот предложил классным руководителям, чтобы они объявили родителям о том, что священник, духовник гимназии готов приехать к ним на чай и побеседовать в таком узком семейном кругу. И вот такие, значит, выезды у меня были. В первом полугодии я посетил несколько семей, причем условием был обязательный чай с, собственно, печеными пирогами. Вот эта обстановка, она действительно помогла, во-первых, родителям увидеть священника, ну, в другой роли. И, а также, наверное, услышать ответы на те волнующиеся вопросы, на которые они по тем или иным причинам просто не могли получить ответы. Как правило, на приходе священнику все время некогда, мы все время куда-то торопимся. Вот я за собой даже могу наблюдать. Вот так получается, что выстраивается день, ну, свободного времени мало на то, чтобы вот так вот просто посидеть или остановиться там с прихожанином, побеседовать. Вот почему-то так чаще всего бывает. А здесь уже ты никуда не денешься. Тебя пригласили, посадили за стол вкусным чаем и сладкими пирогами. Здесь уже такая вот обстановка, она располагает к общению, и благодаря этому родители изменяют свое отношение в целом к церкви, наверное.
Спасибо, отец Алексей. А сейчас пришло время для нашей традиционной рубрики «Седмица» с обзором наиболее ярких событий за неделю из жизни Пензы православной.
Колокольным звоном встречал православных свой престольный праздник Нижнеломовский Успенский женский монастырь. На Успение Пресвятой Богородицы божественную литургию здесь возглавил владыка-митрополит. Успение Богородицы – один из главных праздников церковного календаря. В этот день в центр храма выносят плащаницу Матери Божией, украшенную живыми белыми цветами. Праздник собрал большое количество верующих. Богослужение сопровождал хор Покровского архиерейского собора Пензы под управлением регента Лидии Попковой. По традиции на престольный праздник верующие обошли храм крестным ходом, в пути делали остановки, во время которых читали Евангелие и окропляли святой водой. Возрожденному Успенскому монастырю исполнилось 5 лет, и столько же лет его возглавляет игуменья Варвара. Архиерей в своем пасторском слове отметил, что с открытием Успенского женского монастыря в этом месте возобновилась иноческая молитва. Владыка пожелал всем присутствующим заступничества Царицы Небесной.
Матерь Божия, которая ушла в мир иной, остается ходатайцей за нас и путеводительницей в Царстве Небесное. И воздали почесть Царице Небесной за все те великие блага, которые дает она каждому из нас.
Всю осень в Пензенской области будет проходить масштабный крестный ход с иконой и частицей мощей святителя Иннокентия Пензенского, первого святого Сурского края. Святыни посетят все районные центры. Об этом на пресс-конференции в Пензенском епархиальном управлении рассказал правящий архиерей.
Я надеюсь, что это станет доброй традицией, которая будет заложена в нашем Пензенском регионе. И мы уже в этом году, это, можно сказать, продолжение вот этого пути, потому что мы уже с Нижнеломовской иконой Божьей Матери совершали крестные хода по области и тоже посетили районные центры, которые входят в состав Пензенской епархии.
Крестный ход приурочен ко дню памяти святителя Иннокентия 23 октября. Он проходит в преддверии 200-летия со дня кончины святого, которое будет отмечаться через 3 года. Предполагается сделать событие ежегодным. В воскресный день владыку митрополита встречали верующие и представители светской власти в селе Старая Ексарка Шамышейского района.
Праздник у вас. Спасибо.
В Михайло-Архангельском молитвенном доме митрополит Серафим возглавил божественную литургию.
Благодарим Господа!
Несмотря на то, что сельский приход небольшой, но на богослужение вместе со владыкой собрались все прихожане. Многие пришли вместе с детьми. Молились и представители светской власти, села и района. По окончании службы верующие приобщились к святых христовых тайн. Владыка обратился к пастве со словами наставления.
Чтобы Господь здесь действительно в этой части области возродил и сельское хозяйство, и промышленность, все то, что нужно. А нам, прежде всего, с вами нужны рабочие места, где бы трудились, зарабатывали зарплату. Поэтому дай Бог, чтобы Господь вас сохранил на многое благое лето и помощи Божией в вашем служении.
В Сердобске установили памятный знак духовному покровителю русской земли, преподобному Сергию Радонежскому. Чин освящения совершил правящий архиерей, владыка Митрофан.
Освящается и благословляется образ сей воды, сие священное кропление, благодатью Святаго Духа. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Преподобный Сергий особо почитаем православными. Он стал символом русского монашества.
Дивный во святых преподобный Сергий сотворил множество чудес, которые истекают от его святой сальбоносной раки с его святыми мощами, а также от святых икон, которые есть по лицу всей земли.
Освященный памятный знак установили рядом с больничным храмом преподобного Сергия Радонежского. Митрофановская церковь Пенза отметила престольный праздник – Третий Спас, который в народе именуют Ореховым или Хлебным. Правый предел храма освящен в честь Спаса Нерукотворного. Божественную литургию возглавил Высокопреосвященный Серафим. Несмотря на будний день, в храм пришли многочисленные верующие. Божественные песнопения исполнил церковный хор под управлением регента Веры Насоновой. По окончании службы духовенство и верующие обошли храм крестным ходом. Святым образом, хлебом, солью и под колокольный звон. Так встречали владыку митрополита в день памяти преподобного Пимена Угрешского. Церковь его честь находится в Алферьевке Пензенского района. Здесь в престольный праздник владыка Серафим возглавил божественную литургию. По традиции в престольный праздник верующие обошли храм крестным ходом. Живший в XIX веке преподобный Пимен Угрешский – многолетний настоятель Николы Угрешского монастыря, превративший его в один из крупных духовных центров Подмосковья. Об этом напомнил верующим в своем слове архиерей.
Господь сам во многом нами, людьми, управляет в том, чтобы созидать, укреплять православие на нашей русской земле. И этому способствует и строительство храмов, и строительство духовно-просветительских центров, и создание воскресных школ, и все прочее. То, что является побудителем к тому, чтобы народ проснулся, чтобы пришел к Церкви Божией, чтобы уверовал и чтобы научил верить своих детей.
Владыка наградил архиерейскими грамотами настоятеля храма и его благотворителей. А на территории церкви всех приветствовал вокальный ансамбль Алферьевского Дома культуры.
Вы смотрите программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». И у нас в гостях протоиерей Алексей Горшков, духовник Пензенской православной гимназии во имя святителя Иннокентия Пензенского. Отец Алексей, Насколько я знаю, прием в первый класс осуществляется без собеседования, а если, например, 10-11 класс уже желающие новые учащиеся, то они должны пройти обязательно собеседование. Вы принимаете участие в этом процессе, и как оно происходит? Что именно? Комиссия, наверное, какая-то создается?
Поскольку православная гимназия является общеобразовательным учебным заведением, поэтому мы не можем на основании, например, атеистических убеждений молодого человека отказать ему. Ведь бывают такие случаи, что по настоянию родителей детей приводят в гимназию в надежде, что мы хоть что-нибудь сделаем с ним. Вот, и поэтому мое участие в этом собеседовании, оно, конечно же, имеет значение, но оно не является доминирующим. В любом случае, если такая возможность есть, например, если класс нам позволяет принять учащегося, то мы, как правило, идем навстречу, принимаем. Хотя нужно заметить, что атеисту будет просто неуютно у нас, так как день начинается с молитвы, в общем-то, занятия начинаются, заканчиваются с молитвы. Поэтому атеист, он либо становится верующим, либо он просто не сможет там находиться.
Отец Алексей, а вот вообще в работе духовника именно в школе, именно в общеобразовательном учебном заведении, есть какая-то своя специфика? Отличается ли эта работа от работы приходского священника? Или это, в принципе, одна и та же миссия?
Вы знаете, я бы сказал, что отличается коренным образом. Потому что священник оказывается в атмосфере детской игры. Если на приходе священник имеет отношения вот, и такие, значит, разговоры там со взрослыми людьми, в общем-то, убежденными, то здесь это в основном дети. И поэтому с ними нужно выстраивать уже соответственные отношения. Находясь на занятиях у детей, вы знаете, я стал приходить к выводу, что для них невыносимо скучная беседа. Вот то же самое я говорю, вот то же самое, но только в форме игры. Так это совсем другое дело. Они, вы знаете, они могут сидеть там за своими гаджетами на уроке. В общем-то, я от них этого и не требую, поскольку мои предметы, они идут факультативно. И, в общем-то, если учащийся по какой-то причине не желает слышать информацию, которая поступает от меня, то я, в общем-то, на этом не настаиваю. Но, вы знаете, я стал замечать, как они реагируют, когда информация, поступающая от меня, касается именно их. И особенно это для них важно, когда она построена в форме игры. В форме игры какой-то, значит, каких-то рисунков на доске. Вот опять же, если не делать рисунков, то эта информация ими принимается слабее. Если делать какие-то рисунки, то они становятся внимательными. Они проявляют больше интерес. И вот здесь, конечно, отличие приходского священника от священника, который находится в гимназии, вообще принимает участие в учебном процессе, она как раз отличается тем, что священник должен принимать такие решения неадекватные. Иногда даже несвойственные пастырю, вот, который несет свое служение на приходе. Потому что вот то, что я позволяю с детьми, я такого никогда не позволю со взрослыми людьми.
Это все-таки сложнее?
Поначалу мне это казалось сложнее. Поначалу. Но затем, когда я в этот процесс уже вошел, углубился, мне показалось даже это интереснее. Потому что, понимаете, оказывается, от меня может зависеть их дальнейшая судьба, от того, что они получат от меня. Ведь, понимаете, у них же формируется сейчас отношение к духовно-нравственным ценностям. Эти сформированные отношения, они окажут свою роль тогда, когда они вырастут, когда у них это начнет раскрываться. И, конечно, мне будет приятно осознавать, что и моя роль была не последней в этом.
Алексей, насколько я знаю, в прошлом году ваши воспитанники победили в региональной олимпиаде по основам православной культуры. И это, в принципе, ожидаемо, наверное. Потому что, если сравнивать их с обычными школьниками, то обычные школьники, они совершенно обделены вниманием священнослужителей. И вот даже я слышала такие вот суждения, что даже запрещено педагогам УПК приглашать на уроки священников. Вот на ваш взгляд, ваше личное мнение, вот необходимо ли объединить все-таки усилия священнослужителей и вот педагогов основ православной культуры, чтобы дети просто не то чтобы уверовали, а чтобы они лучше усвоили предмет, добились вот результата лучшего?
Так это уже является неоспоримым фактом того, что ту информацию, которую дает священнослужитель, религиозную, она воспринимается по-другому, нежели от тех светских преподаватели, которые, хотя, может быть, лучше нас знают урок, я в этом нисколько не сомневаюсь, они лучше нас знают предмет. Но священник оказывает еще психологические действия, вот, благодаря которому усваиваемость предмета она увеличивается и становится эффективнее.
А как вы считаете, каждой школе необходимо иметь своего духовника? Ну, чисто теоретически, хорошо бы это было бы?
Ну, поскольку наши храмы посещают дети не только из православной гимназии. Ведь в православной гимназии мы совершаем богослужение в будние дни, когда происходит учебный процесс. А в воскресные дни наши учащиеся идут в храмы. Вот вы начали разговор с того, что наш воспитанник православной гимназии победил в этом региональном конкурсе. И это неудивительно, понимаете? Неудивительно, потому что он общается не только в православной гимназии со священником, он еще общается с духовенством на своем приходе, куда он идет принимать участие на богослужение, а также в таинствах церкви. Вот почему... Значит, вот такая прослеживается разница детей, которые, к сожалению, обделены вот этой информацией духовно-нравственных ценностей, обучающихся в обычных школах, и детей, обучающихся в православной гимназии. У нас учебный процесс построен так, что каждый преподаватель, он способен даже не только на религиозном каком-то предмете, а на любом другом предмете что-то нравственное преподать, что-то доброе, что-то религиозное. Вы знаете, даже ребенок может не заметить, особенно вот первые классы. Я наблюдаю за нашими преподавателями, ну, просто удивляюсь, насколько им искусно это удается сделать. Настолько незаметно для детей, оказывается, идет уже, можно сказать, пропаганда религиозная. А ничего такого, выходящего за рамки вот, учебного процесса, преподаватель не делает. Значит, это можно сделать, не нарушая наш федеральный закон.
И не устанавливая должность духовника.
Да.
Каждый немножко духовник.
Да, если преподаватели обычной школы будут приходить в храм, то, естественно, может быть, и не потребуется духовник. Может быть, и не потребуется. А так, конечно, в силу того, что учащиеся всех школ являются крещенными людьми, то, значит, им необходим контакт и общение со священнослужителем. Возможно, это может быть выглядеть как приглашение священника и общение с ним. Может быть и так.
Спасибо большое за беседу. Я напомню, вы смотрели информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Будьте здоровы и увидимся с вами ровно через неделю на телеканале «Союз». Всего доброго.